С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 9 января, меня зовут Юрий Буткин, программа «Против всех» сегодня с нами, или против нас, не знаю, как получится, президент Международной Славянской Академии Сергей Бабурин. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С прошедшими?
Да, с Рождеством Христовым, с Новым годом, в том числе с наступающим по юлианскому календарю. И, конечно, вот с одной стороны праздничное настроение, а с другой стороны, когда вы напомнили, что сегодня 9 января, я как человек не чуждый исторической памяти сразу вспомнил 9 января 905 года, о котором мы все знаем из истории. Вообще, начинается год великих юбилеев и, надеюсь, великих перемен к лучшему.
Вам нужны великие потрясения?
Мне нужны перемены.
А как вы это видите? Как это может быть?
Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы люди стали жить лучше и были уверены в своем завтрашнем дне. Вот это два качества, на мой взгляд, очень важных. Чтобы наше правительство и вообще наша власть больше нас радовала сообщениями о новых рабочих местах, чем рассказывала бы сказки о борьбе с инфляцией или о курсе доллара или евро.
Власть должна нас радовать.
А для этого мы ее и как бы избираем, чтобы она делала жизнь радостной. А для чего еще? Чтобы она убивала нас своей скупостью, глупостью и недальновидностью?
Вообще, если вспоминать 2016 год, вот сейчас, вот я вам задаю вопрос, Сергей Николаевич, что с вашей точки зрения было главным в прошедшем году? Вы бы как ответили?
Очень много, причем, конечно, было много и хорошего, и плохого, и хотя я убежден, для абсолютного большинства год заканчивался, к сожалению, на трагических нотах, это и убийство нашего посла в Стамбуле, и гибель ансамбля имени Александрова, и, ну, много всего грустного, но все же были и вещи, которые войдут в историю в позитивном формате. Первое среди них я бы, конечно, назвал встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском в начале 16-го года в Гаване. Это было впервые в истории, и она была действительно очень принципиально важной.
Но это ведь, как у нас обычно в таких случаях говорят, церковь у нас отделена от государства.
Но не от души и не от жизни нашей. Поэтому давайте мы поймем, что
для Российской Федерации это тоже главное
не
событие.
Не только для Российской. Вы думаете, от хорошей жизни Папа Римский пошел на эту встречу? Да вы почитайте совместное заявление двух наших первоиерархов, и становится очевидно, что особенно западная цивилизация в таком кризисе духовном, мировоззренческом, человеческом, что они вот даже вот и потянулись на восток, чтобы призвать всех христиан остановить расчеловечивание человечества, чтобы сберечь духовно-нравственную основу нашей жизни. А ничего более важного не может быть.
Вы хотите сказать, они призвали на помощь Русскую Православную
Фактически,
Церковь?
Фактически, да. Они не, это не призыв лишь о помощи. Но когда там подписывается беспокойство о том, как деградирует понятие семьи, как некие другие союзы приравниваются к семье, то это был, по большому счету, демарш Папы Римского при участии нашего патриарха против Совета Европы, против той толерантности, которая губит Европу. Но это, к счастью, было не единственным событием прошлого года.
Хорошо, что еще?
Ну, вы знаете, я бы, вот если говорить вот лично, для меня было то, что младший сын закончил школу и успешно поступил в институт кибернетики.
Нет, это понятно, это главное событие, вот это для каждого человека свое.
Да,
но все-таки я-то пытался так или иначе задавать вопрос о событиях, которые понятны про масштабу для каждого гражданина Российской Федерации.
Вы знаете, у нас прошли несколько политических событий, но поскольку они пока не дали качественного результата для нашей жизни, я бы особенно не убивал сейчас время на обсуждение итогов парламентских выборов.
То есть это важно, но это, пока непонятно.
Это принципиально важно. Почему? Потому что формирование высшего органа народного представительства – это очень важно. Это очень важно, с этим всегда связываются большие надежды, но выборы в 2016 году прошли так, я говорю это не так, как не просто как участник, который не выиграл. Угу. Я очень опечален, что по большому счету выборов не было. И вот здесь...
Но,
я надеюсь, что мы все-таки еще вот какую-то черту невозврата еще не перешли.
Так вы говорите, выборов все-таки не было.
А как можно верить в официальные итоги выборов?
Хорошо, но просто обычно, как говорили, и до этого были такие же выборы. Почему тогда эти события?
Нет, ну почему? До этого были. Не все, все выборы различались друг к другу. Но я вот просто очень хотел бы, чтобы мы осознали важность... что кого, какие бы партии не были избраны, важно то, что они будут делать. Вот что дальше? Ну, пусть «Единая Россия» имеет 76% мест в парламенте. Это запредельное число, даже для конституционных поправок столько не нужно. Ну, хорошо, получили. Что дальше? А дальше мы бы хотели, чтобы у нас начинала работать экономика, чтобы у нас началось жилищное строительство доступного жилья, чтобы перестало существовать вакханалия со здравоохранением и образованием, чтобы мы перестали превращать эту социальную функцию государства в сферу услуг, где человек должен за все платить.
Но ведь все это вы говорили избирателям, когда готовились к выборам в Государственную Думу, но я за вас это, не проголосовали.
Я это говорю 25 лет.
Ну, в том иногда числе голосуют, и перед выборами.
В том числе.
Да, так вы, но знаете, не проголосовали.
Вот, вы знаете, вот вы уверены, что не проголосовали, а я-то, к сожалению, не уверен, потому что у меня основной вопрос, а считали ли голоса?
У вас не было возможности это проверить?
Этого, к сожалению, не было.
Хорошо, кроме выборов, кроме встречи патриарха и папы римского, что еще останется в истории 2016 года?
Знаете, вы как-то вот все норовите, чтобы смотреть в прошлое. Я не люблю этим заниматься. Я все-таки стараюсь смотреть в будущее. 16-й год прошел, слава богу. Слава богу, мы понимаем, что не решен вопрос по-прежнему судьбой Донецкой и Луганской республик. Не решен вопрос вообще в целом с российско-украинскими отношениями. Это меня огорчает, беспокоит. Но среди приятных событий это то, что, допустим, в той же, в Молдове, в Приднестровской Народной Республике, Молдавской, в Болгарии избраны новые президенты, которые... уважают Россию, которые, может быть, помогут России окрепнуть в этих регионах.
Вы тоже видите какой-то новый тренд в этом смысле?
Конечно. Конечно,
но, подождите, но Дадонова избрали, а он первым делом о чем говорил? О том, что европейская ориентация сохранится.
Ну, вы знаете, было бы странно, если бы он сразу бы начал бить посуду в кабинете, который оформили до него. Точно так же нелепо считать, что вот избрали Трампа, тоже, кстати, очень оправданное и радостное для России событие.
Я удивлен, кстати, вы на 9-й минуте разговора вспомнили про Трампа, обычно, ну, подводя итоги года, говорят о нем первым.
А вот я как раз и не хотел бы уподобляться тем, кто считает, что вот избрание Трампа счастливо меняет судьбу России. Нечего ждать от американцев, чтобы они занимались нашими делами.
Избрание Дадона важнее, делами. Чем избрание Трампа. Я тогда
по большому счету, да, потому что это ближайшие к нам соседи. И Дадон, и Красносельский, и Болгарский, Радев. То есть, но Трамп, вот он, на мой взгляд, избран как действительно уникальный антикризисный менеджер для того, чтобы спасать Америку. А не что-то еще. И он будет это делать, на благо России, против России. Россия в данном случае для него средство. И не, вот нашим политологам, которые молятся сейчас на избрание Трампа, я бы порекомендовал немножко более трезво смотреть на эту ситуацию.
Но вы только что до этого, получается, в этой же логике говорили о молдавском президенте. Ну.
Правильно. И в этом отношении сравнивать Трампа с Хиллари Клинтон.
205-й пишет, да и болгарский новый президент тоже о России совсем нелестно отзывается, причем 205-й пишет, о путинской России нелестно отзывается.
Да что вы хотите от стран, которые уже опутаны инфраструктурой Совета Европы, Евросоюза
и НАТО? Но тогда где вы находите надежду там?
А потому что давайте признаем, что во всех этих случаях победил максимально лояльный России кандидат. Вот насколько Хиллари Клинтон была известным злом, настолько и другие кандидаты вот среди, о тех выборах, о которых мы говорим, кроме Приднестровья, там все кандидаты были пророссийские. Вот в остальных государствах это все же победа здравого смысла и настроений, что с Россией надо устанавливать отношения. Но не надо в одночасье требовать, чтобы вновь избранные и только-только вступившие в должность, а то еще и не вступившие, что-то немедленно совершили.
А сколько ждать?
Обычно первые итоги подводят через 100 дней после вступления в должность. Вот давайте через 100 дней будем подводить эти итоги.
Ну, то есть тогда в случае с Дадоном совсем скоро?
Не так уж далеко. Я на него вообще, честно говоря, имею и корыстный интерес, потому что я надеюсь, что он все же отменит приказ об объявлении меня персоной нон-грата, и я смогу побывать и в Кишиневе, и в Тирасполе.
Тогда про Украину вы тоже уже упоминали просто, и вы говорили о том, что хотите о будущем больше, чем о прошлом говорить. В некотором смысле это будущее. В сегодняшних новостях бывший премьер-министр Украины Азаров допустил возможность создания правительства в изгнании. Это укладывается в те перспективы, которые вы рассматриваете для России и Украины?
Это, с одной стороны, решение было бы банальным, с другой стороны, оно неожиданно было бы. Мы привыкли от того, что некие вещи должны делаться почти на автомате, потому что если произошел государственный переворот, то не убитые во время этого переворота, ведь там, к сожалению, были и погибшие, отстрелянные политики, депутаты в Киеве. Так вот, все те, кто смогли эмигрировать, они должны создавать какие-то структуры, чтобы защищать растоптанную законность. И поэтому я считаю, что это было бы логично.
Это было бы логично, если бы Россия позволила такому правительству работать здесь, на нашей территории.
А почему вы считаете, что такие правительства должны работать только в Лондоне? Вот обычно все считаются, правительство в изгнании – это Лондон, даже не Париж или Берлин. Это принцип был всегда у британцев, оппозиции любых стран оказывать помощь, и даже сохраняя лояльное отношение с официальной властью в стране, той или другой, тем не менее поддерживать и оппозицию. Ну, давайте мы скажем, что для нас как раз логично поддержать было бы и Януковича, если бы он был похрабрее, ну и тем более, если будет какое-то правительство, которое будет бороться за Украину.
А можно поддерживать Януковича, поддерживать гипотетическое правительство в изгнании Азарова и в то же время продолжать взаимодействовать, признавать нынешнее руководство Украины?
Я не уверен, что мы любим нынешнее руководство Украины.
Но мы признаем его как
руководство, нет? Но если его признает народ Украины, мы должны с ним считаться. Выборы прошли на Украине, прошли. Вот нам нравится, не нравится, кого там избрали, но мы должны работать с этими людьми.
Мы работаем с этими людьми и работаем с людьми, которые называют себя правительством в изгнании.
А почему бы и нет?
Ну, это как-то немножко...
Нет, это как раз то, что нужно делать и давно.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, это Сергей Бабурин, он президент Международной Славянской Академии. Вы с ним не согласны, вы готовы спорить по любому из вопросов, которые уже обсуждались. Вот Виталий, кстати, это уже делает через Телеграм, можно через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, можно через СМС-портал. А зачем России, пишет он, держать в Москве Азарова и компанию? Зачем на них тратить деньги налогоплательщиков? Это же их чиновники,
пусть они на Украину едут. Вот это ключевой вопрос. Кто сказал, что мы собираемся тратить на них деньги? У них, я думаю, есть свои источники, и очень многие российские должностные лица хотели бы как раз, наверное, и подзаработать на этом правительстве. Ну, а поддерживать... Извините, я, например, всегда сочувствую униженным и оскорбленным. Я, если поддерживала наше отечество борцов против апартеида, за освобождение национальное, почему мы сейчас не должны этого
делать? Азаров – фигура того же уровня.
Азаров – это очень авторитетный хозяйственный руководитель, который реально руководил деятельностью правительства, не только занимал должность его главы. И я убежден, что его действия продуманы были и продуманы остаются.
7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас надеть наушники, 7373948, код города 495, набирайте этот номер, пишите через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Сейчас попробуем, получится? Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Мне очень нравится ваш собеседник, он очень хорошо говорит от простого народа.
И все-таки, а вы в чем-то не согласны с ним? Мы ждем именно таких звонков.
Нет, мы очень согласны.
Тогда нет. Спасибо вам большое. Вот ведущий вредный человек все-таки.
Программа если называется «Против всех». Вы знали, когда шли в эту программу? 7373948, телефон прямого эфира. То есть вы хотите опутать эти страны евразийской паутиной, спрашивает 312.
А вы знаете, это хорошая идея. Потому что чем больше мы стран вовлечем в евразийскую интеграцию межгосударственную, тем лучше.
Но это стоит денег, опутывание паутиной.
Зарабатывать там должны все. Не надо думать только о нахлебниках. Давайте о том, что мы больше заработаем, объединяясь, чем потеряем.
В этот момент должно прозвучать что-то типа «нам бы здесь у себя зарабатывать».
А вот это хороший вопрос, но мы сможем это сделать, как только избавимся от неолибералов в нашем правительстве.
Хорошо, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да.
Пожалуйста.
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Ваш батя Сергей Балуин.
Да, вы с ним не согласны в чем-то.
Вы знаете, вот отнюдь, вы всегда приглашаете людей, с которыми все почему-то согласны.
Но нам нужны люди, которые не согласны. А голосование показывает, что таких много. Бабурин популист, пишет Юрий. Никогда просвещенная Европа не окутается путами феодальной азиатчины.
Согласен я вот со своим оппонентом.
Виталий спрашивает, а они по своей воле захотят?
Просвещенной Европы вопрос. Кто просвещенная Европа? Те людоеды, которые вот хладнокровно смотрят на гибель людей в Донбассе, это что, вот они просвещенная Европа? Или те, которые бомбили Югославию, это вот они просвещенная Европа? Поэтому оставьте просвещенную Европу для эпохи Екатерины Великой. Сегодня мы говорим, что есть западнизм, как его называл Александр Александрович Зиновьев, который... как пиявка будет пить кровь у всех народов и всех стран ради своего выживания. И есть действительно интеграционные процессы, я вот как раз хотел бы сказать, не только евразийские, но и европейский процесс – это естественный, это логичный процесс. Именно поэтому американцы боятся Европейского Союза не меньше, чем евразийского.
Виктор просто спрашивает, а что этим странам может предложить Россия? Лет 10 только производство восстанавливаете, утверждает он.
Ну, Россия, вы знаете, может предложить не только нефть и газ. У России есть, несмотря на
многие попытки... За эти нефть и газ они должны будут нам заплатить.
Замечательно. Я говорю, что у России есть еще такое понимание, как сбереженная пока еще душа. Вот это то, чего забыли, это понятие справедливости. Вот сегодня вот я опять вынужден апеллировать к нашим патриарху и к Папе Римскому. Ведь они не просто так выступили в своем заявлении в прошлом году против бедности и против потребительства, против несправедливости, за то, чтобы солидарность и сострадание возвращать в нашу жизнь. Вот в России, в народе, я не говорю про пену, которую почему-то называют еще элитой, но в народе эти чувства живы. А вот в западнистском государстве, в образовании, которое по-разному можно называть, этих чувств нет, кроме чувства эгоизма, когда вот дайте мне больше хапнуть, поэтому у нас кто герои? Кто грабят казино? Кто выигрывают в азартные игры, кто воруют успешно.
312-й возвращается к этому, к этой паутине. Значит, по-вашему, получается, если паутина европейская или американская, это плохо, а если наша паутина, то хорошо.
Нет, вот тут как раз паутина американская – это плохо. А вот интеграционные механизмы, которые вот уважаемые радиослушатели
Европейский
называют
Союз.
Паутиной.
Хорошо.
Вот Европейский Союз – это хорошо. Почему? И прав наш президент, который много раз говорил, что мы заинтересованы в благополучии Европейского Союза. Мы заинтересованы, чтобы он разорвал свою пуповину, вот эту атлантическую, и чтобы он не отравлялся больше из-за Атлантики. Так что вот не надо вот сталкивать нас лбом с Западной Европой.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день, это полковник.
Прошу.
Юрий, спасибо за эфир, всех с наступившими и наступающими праздниками.
И вас
я
также.
Я, безусловно, не согласен с господином Бабуриным вот в каком вопросе. Безусловно, у России есть некая душа, есть некая идея, которую много лет изучали, и, во-первых, у нас нет своей идеи до сих пор национальной. То есть то, что предлагали, это, пардон, но не идет ни в какие ворота. С одной стороны. А с другой стороны, та душа и та идея, которая, так сказать, есть у России, с чем я согласен с господином Бабуриным, частично, да, но она не конвертируется. И приди мы в Европу с этой, господа, у вас есть технология, а у нас есть душа. Давайте сотрудничать. Ну, извините, с нами посмеются. Спасибо.
Спасибо.
Значит,
вам, прошу.
Частично не могу не обратить внимания на противоречивость позиции радиослушателя, но признателен, что он про душу согласен. А вот что касается потерянной идеи, в России... Вот когда ищут русскую идею, я всегда смотрю с грустью на эти поиски, ее никогда не теряли. Эта идея сформулирована давным-давно, столетия тому назад, она очень проста. Русская идея, национальная идея, если хотите, это принцип жить по совести во имя спасения, души спасения. Эта идея не будет понятна никогда безбожникам, это богоборцам, людям, которые действительно душу утратили. Ну, у них бесовщина стала повседневностью. Но уважаемый радиослушатель не прав, если считает, что только посмеются, когда мы заведем речь об этом, потому что мыслители Западной Европы в большом числе это люди, которые тоже сберегали свои души и не хотели бы, чтобы их потомки бесовщине отдались полностью безоговорочно.
Когда вы говорите «жить по совести», это про справедливость?
Справедливость – это часть совести.
Ну вот я об этом, да. Просто Юрий пишет, а что, в России есть это? Справедливость – это у нас тут есть.
В России есть чувство справедливости, и чем дальше от власти, тем оно сильнее. А вот то, что у нас сегодня с властью связано, судебная система, прокурорская,
ниже, все остальное. А ниже между людьми все справедливо?
Нет, конечно. Вот вы хотите, чтобы у нас внизу был уже рай.
Но мы должны показывать пример, нет, разве не
мы,
так?
Мы должны показывать пример, да, но мы пока не достигли еще того уровня, чтобы где-то, хотя бы где-то было все справедливо. Но бороться за это надо.
Сергей Бабурин, президент Международной славянской академии. Это программа «Против всех». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Сергей Бабурин, президент Международной славянской академии. Вы не согласны с ним? Он говорил о том, что говорил он в первой части программы. Вы с этим готовы спорить? Тогда 7373948. Код города 495. Именно не согласны, потому что есть и согласные. Вот 293 пишет: мы поддерживаем и одобряем вас, Сергей Николаевич. Это будет голосование через 15 минут. Кто поддерживает, кто не поддерживает. 7373948. Теперь кто не поддерживает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Мне вопрос такой только по неподдержке.
Пожалуйста.
Вот когда начинается такой разговор, да, идет, то, во-первых, показать, какое состояние у нас. Имеет ли отношение в зарплатах, например, у нас от 5-7 тысяч идет, и дальше госчиновники доходят до 400 и больше тысяч. Как это вот, значит, решать? Немедленно это надо решать? Или это преступление должно продолжаться дальше?
Или это преступление должно продолжаться дальше? Вам подсказали ответ.
Нет, я и согласен вот с направленностью мысли уважаемого радиослушателя. То, что это нетерпимая ситуация, это очевидно, и пресекать ее нужно как можно быстрее, потому что то социальное расслоение, которое породили у нас за последние 20 лет так называемые реформы, это действительно сродни великому преступлению.
Но обратите внимание, подождите, обратите внимание, как этот вопрос был задан. Мы не хотим, чтобы были богатые.
Нет, вопрос был задан не так.
Ну как?
Вопрос был задан по-другому.
Преступление в высоких зарплатах, разве не так?
Преступление не в высоких зарплатах, вы передергиваете, а в низких, в том, что кто-то получает 5500, а кто-то 400.
Хорошо, в разнице.
Это вещь совершенно недопустимая.
А как ее решить?
Ну, давайте мы все же задумаемся о другом. Я
эту богатых мало, им не заплатишь, они уедут.
Очень, да и, может быть, и
слава богу. А бедных много.
Вопрос не в этом, кто уедет, а кто останется. Вопрос в том, что если зарплата должна быть по труду, почему она делается иначе? Потому что у нас что, низкооплачиваемые не работают? Это неправда. Они работают. И среди них огромное число и людей, которые ежедневно работают. Значит, их уровень зарплаты не соответствует их труду. А вот те, кто получают сотни тысяч, далеко не всегда являются тружениками. Они часто рантье, тунеядцы или просто чиновники, которые, нажравшись добра на дележе нашей экономики, они просто считают, что они во веки веков должны получать огромные деньги.
Так все-таки бороться надо с богатыми.
Бороться надо против этой ситуации.
А как?
И я как раз хотел сказать вам о другом. Вы знаете, давайте задумаемся, а почему вот там вот у них на проклятом Западе, как мы сегодня говорим, за то, чтобы добиться 1% повышения заработной платы, госслужащие той же Франции могут выйти на демонстрацию 100-тысячную, при том, что по закону им запрещено вообще выходить, участвовать в демонстрациях. А они выходят, чтобы им подняли на 1%.
Угу.
А у нас при получении зарплаты в 5, 6, 7 тысяч рублей в месяц мы просто сейчас нам меньше сообщают, но ведь нас люди объявляют голодовку. Помните, шахтеры оставались внизу в шахте, врачи в больницах прямо в палатах ложились голодовки, объявляли это в знак протеста. Вот великое русское терпение, когда оно лопнет.
А у вас есть ответ?
Может быть, не надо доводить до той стадии, когда оно лопнет.
Ну, у вас есть такой ответ?
Я пытаюсь многократно сказать, почему я вот в этом отношении даже выступил союзником на выборах коммунистической партии, потому что, ну, знаете, хватит изображать оппозиционность, давайте реально добиваться перемены, смены этого курса.
Юрий пишет, это не терпение, это рабское сознание, вот и все, с этим бесполезно бороться.
Нет, он не прав. Это пессимистическая оценка насчет рабского сознания. Нет, у нас слишком много традиций, когда только терпеливые люди вот у нас в Сибири могли выжить, потому что им надо было собрать силы, собрать энергию и пережить зиму. семью удержать, сберечь.
Виталий пишет, потому что это 5000 рублей, вы говорите. Да, это копейки, но это хоть что-то. Поднимешь скандал, тебя уволят, все. А там нет.
Вот, вы знаете, когда мне говорят, а почему в 91-м году народ не вышел на защиту Советского Союза, потому что тоже исходило, что начнется же гражданская война, лучше уж мы без войны потерпим, ну ладно, ну глядишь, что-нибудь наладится. И вот это наше стремление, что может быть еще хуже, давайте терпеть то плохое, что есть, оно играет очень тревожную роль, потому что в конце концов терпение лопается, и все.
Но с другой стороны были те, кто вышли, которые не испугались, что их уволят на следующий день.
Вот когда таких выходит достаточно, они побеждают.
7373948, телефон прямого эфира. Если вы готовы спорить с Сергеем Бабуриным, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте прошу. Добры, считаете ли вы нужным, чтобы вот впереди президентские выборы, чтобы каждый кандидат представил подробно свою экономическую программу? Вот наше поколение, которым 60, и вы, наверное, помните таких людей, хоть был другой строй, которые служили своей стране, Косыгин, Андропов, Примаков тот же. Вы понимаете, и сейчас люди уже задумываются, заводить ли детей, что будет, потому что жизнь в России крайне дорогая сейчас.
Спасибо за ваш вопрос и за ту озабоченность будущим, которую вы в своем вопросе обозначили. Но сразу хочу подчеркнуть, детей заводить при любой возможности, потому что мы должны выиграть и победить прежде всего демографически, а значит, не оглядываясь на бытовые условия, нужно рожать. Прокормим. Наши деды не в таких ситуациях имели большие семьи.
Вы же не хотите говорить о прошлом.
А вот давайте о будущем. Давайте о президентских выборах, которых призвали.
Да, хорошо, вот вы говорите, если у людей
о
денег...
О программах.
Не о программах, нет, тут нет. Уже вам пишут. И кого тогда, если
у тебя денег... А что вы хотите увести нас от темы президента?
Хорошо, про программы, пожалуйста.
Нет, я просто вот... То вам не нравится, что меня поддерживает радиослушатель?
Потому что программа
то
называется
«Против всех».
То не
нравится вопрос
всех.
О президентах. И вот я абсолютно согласен, что...
А что, Косыгин опубликовал свою экономическую программу?
А конкретные дела должны быть критериями при голосовании за президентов, за депутатов, хоть за кого. Чем человек в жизни занимался? Что он сделал и как? Вот это рубеж.
Но если только он... что прошли выборы в Государственную Думу. Избиратели смотрели на это?
Смотрели, но они смотрели ведь не на личности, а часто только на партийные списки. Это печально, но это так. А вот кандидат в президенты, тут уже не спрячешься за партийный список. Но я не завидую всем кандидатам в президенты и даже нынешнему президенту на этих выборах, потому что слишком много лет избиратель обманут.
Рожать вы предлагаете? Тут все сразу же испугались.
Так.
Кого? Когда у тебя нет денег? Бомж? Рожать в сарае,
знаете,
в голоде?
Вот мы первого
чтобы родили, органы опеки отбирали
когда
детей
у родителей. Были аспирантами. Вот мы, наш первый сын с Татьяной, он 2,5 года был общежитским ребенком.
Да, вам сейчас да, напишут, трудно, что вы 5 тысяч не получали. Ну, тогдашней маленькой зарплаты вы не получали. У вас денег было достаточно.
Ну, а как же, стипендии, 2 стипендии, да, и что? Вот поэтому, вы знаете, давайте мы поймем, что тот, кто хочет что-то сделать, он ищет средства это сделать. А тот, кто не хочет, найдет 1000 причин, почему сделать это нельзя. А мы, к сожалению, допустили психологическую установку в обществе, что иметь детей трудно и лучше жить в свое удовольствие. Вот то, что не думают о потомках, а начинают думать, когда уже поздно, Это трагедия сегодня почти всех бледнолицых. Белая раса вымирает. Ну, давайте
так
поймем. Это вот только что значит так получилось. Она сама это делает своими органами. И в этом отношении вот я бы как раз молодежи всегда говорю: ну давайте, ну совмещайте приятное с полезным. Ну думайте, что у вас должны быть потомки, а не только вы последнее лицо
вот,
в
пожалуйста,
роду.
Пожалуйста, вам Александр пишет: я рос в нищете, если бы я мог выбирать, рожали меня, надо ли меня рожать или нет, я бы выбрал, чтобы меня не рожали.
Я ему не верю.
Ага.
Потому что если он нашел возможность слушать ваше радио, или наш с вами разговор, значит, он уже не зря родился.
910-й спрашивает вас, а почему в России всегда надо выживать, а не жить?
Не только в России. Выживать надо в любой неблагоприятной среде. И бороться, чтобы ее в России не было бы. Вот я, например...
Где благоприятная
среда? Мое детство, моя юность прошли в благоприятной среде. Я жил, а не выживал. Вот последние десятилетия – это борьба за жизнь, конечно. И для народа, и для
отдельных... Вы не приукрашиваете то, что было тогда?
Абсолютно не приукрашиваю. Абсолютно. Я с радостью вспоминаю и свою комсомольскую юность, и свои аспирантские, свои преподавательские первые годы. Ну, что фантазировать? Ну, что лгать и изображать Советский Союз, что там были одни очереди, голод и ГУЛАГ? Ну, вранье.
Но там же были и очереди, и голод, и ГУЛАГ.
Где-то, в какое-то время, да, вот у нас в Сибири. Я вообще не знал, что такое ГУЛАГ до многих
лет. Сергей Бабурин, президент Международной Славянской Академии. Вы на его стороне по большинству вопросов, которые сегодня обсуждались. 134-21-35. Вы с ним не согласны по большинству вопросов. Тогда 134-21-36. Код города 495 и в том, и в другом случае. Прямо сейчас мы начинаем голосование. Оно уже идет. И продолжаем принимать звонки несогласных. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Алла Васильевна, Москва. Сергей Николаевич.
Да, пожалуйста.
С Новым годом вам, здоровья.
Спасибо.
Сергей Николаевич, вы давно публичный политик, и вы прекрасно знаете, с чего было и с чего начиналось. А почему вы не говорите о первичном накоплении капитала? Ведь несправедливость сейчас с этого началась.
Спасибо за ваш вопрос. Ну, это уже более такой научный подход, и когда я участвую в научных дискуссиях, эта тема возникает. Иное дело, что я являюсь сторонником действительно русской многоукладной традиции и нашей крестьянской общины, и опоры на кооперативное движение, прежде всего, как ячейку новой справедливой экономики. Но не всегда удается уделить этому времени.
ГУЛАГ не мешал жить, но его отсутствие не дает шансов на выживание. Вот так вот пишет 340.
Очень правильно. Это фактически поддерживается то, что я сказал.
Да, но это
ГУЛАГа нет, а вымирание сегодня больше, чем во времена ГУЛАГа.
276-й про выборы пишет. Просто результаты выборов в Думу ввергли избирателя в настоящий шок. Придумали такую лукавую избирательную технологию, и проверить нельзя, и крыть нечем.
К сожалению, здесь я согласен.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Голосование, кстати, продолжается, 134-21-35. Вы на стороне Сергея Бабурина, вы с ним по большинству вопросов не согласны, 134-21-36. Слушаем вас, да, вы в эфире.
Добрый день, Империалов.
Да.
Я не согласен с господином Бабуриным по поводу жизни в СССР, по поводу того, что нужно рожать много детей. Это, понимаете, пропагандистские штампы, очень модные, которые очень сейчас легко говорить. Дело в том, что для того, чтобы воспитать детей, быть уверенным за их будущее, нужны определенные условия. Этих условий с каждым годом становится все меньше. Нет возможности прогнозировать хорошее будущее для детей, хорошее образование. Образование падает катастрофически. Медицинское обслуживание падает катастрофически. Поэтому говорить о каком-то там, рожать детей, потом что с ними дальше делать, Господь поможет, это не вопрос.
Ну, то, что... Давайте так, все.
Вы знаете, я опечален такими подходами. Это не только тому, что сейчас...
Но слушай, говорит, что он опечален вашим подходом, он бездумный.
Да нет, вот я опечален, потому что логика какая? Какой вывод? И вопрос ведь не в том, что вы его прервали, вопрос в том, что у него вывода и не предполагается. А что делать, если нет? Если вот бывали предки, когда гробы заранее покупали, ложились, и все, и закончили жизнь. Что, он то же самое собирается делать? Вот в этом отношении рожать надо. Государство помогать должно, а вот если государство не помогает, и я боюсь, что вот радиослушатель к этому выводу придет, то государство, которое не помогает росту будущих поколений, заслуживает, чтобы его убирали.
Это Сергей Бабурин. Результат голосования следующий. Я только что его остановил. 82% тех, кто голосовали на стороне Сергея Бабурина, 18% не согласны. Вот результат.
Ну что?
Я благодарю вас. Спасибо.
гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.